Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Основы духовной безопасности». Сегодня мы беседуем с протоиереем Андреем Спиридоновым и говорим на тему о досуге христианина. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, вот такая с виду кажущаяся достаточно легкая тема – досуг. То есть времяпровождение свободное, вот такие радости жизни. И, казалось бы, о чем тут говорить, когда христианин такой же человек, как и все остальные люди обычные, не говоря о посещении непристойных мест или каких-то вот таких и заведений, и мероприятий, казалось бы, говорить, в общем-то, особо было бы и не о чем. Если бы вот не в свете вот этой страшной трагедии, которая произошла в Кемерово, и унесла такое количество жизней, особенно деток. Поэтому хотелось бы с вами поговорить об этом не просто как о досуге, а как о памяти смертной, о состоянии христианина в любое время, в любом месте, по возможности, способности христианина, как говорится, вот ходить перед Богом, если так без пафоса, но все-таки говорить глубоко. И вот что бы вы могли на эту тему, какими размышлениями вы могли бы поделиться?
Ну, прежде всего, надо постараться осознать, что сама эта тема, так если вопрос ставить о том, что есть досуг христианина, что уместно в плане такого именно вот досуга, времяпровождения, что неуместно, надо обязательно сделать поправку на время, в которое мы живем. Потому что, допустим, если задаться вопросом досуга христианина в более традиционном обществе, ну, там будут несколько другие мотивы и приоритеты. И, конечно, вопросы и тогда, наверное, возникали. Я не знаю, там досуг дворянина, да, например. Вот, ну, что да. Он в себя включал. Там, не знаю, охоту с псами, да, дуэли, это отнести можно тоже к досугу или нет, к примеру.
Ну,
это так,
ну несколько... балы.
Да, балы, вот.
Светские эти приемы.
У крестьянина какой был досуг? У него вообще время для досуга-то было? Ну, было.
Зимнее время.
Да, когда он там, зима, крестьянин торжествует. Ну, всякие там ярмарки там и так далее. Но вообще, в принципе, крестьянин-христианин, он со всем своим семейством был включен в такую богатую культуру хозяйствования, что, я думаю, у него такой не было самой постановки вопрос, что ему что-то вот нечего делать и рук некуда приложить. В общем-то, человек был занят.
Круглогодично.
В воскресный день все крестьяне шли в храм, где получали возможность молитвенного предстояния. И это был еще ведь и культурный образовательный элемент слушания священного писания, вот, иконы, фрески.
Песнопение,
общение между собой и так далее. Ну, были паломничества, конечно. ну, настоящее паломничество, не на самолетах, автобусах, поездах, а пешком ходили. На это, конечно, надо было выкроить время, на это нужны были какие-то средства. На это человек мог решиться, когда, собственно говоря, он мог отрешиться от каких-то более тоже важных прямых обязанностей. Но это была система, видимо, хозяйствования и досуга, и включенность в активную такую жизнедеятельность традиционного общества. Сейчас картина, конечно, другая. Большинство современных людей, они так и не включены в систему какого-то хозяйствования такого прямого на земле, где такая какая-то вот очень серьезная
трудовая деятельность.
Да, даже дело не в деятельности. Многие люди современные, человек на уровне там, офисного планктона, можно сказать, что он, так сказать, очень активно включен в трудовую деятельность. Там сейчас нет такой привязки, допустим, к сезонным каким-то факторам, за редким исключением. Привязка скорее к работодателю, к договорам трудовым, к условиям. И при всем при том, здесь важные какие самые факторы оказываются. Недостаток часто какой-то физической активной деятельности, в отличие там, от крестьянина традиционного общества, который там на одной косьбе потел там, очень серьезным образом и физически активно, как говорится, всегда...
Ему не нужно было железо, как называется, тягать, он мешки... Все возможные разновидности трудовых работ совершалось, это было органично.
Вот. Значит, недостаток такой вот активной физической деятельности, плюс идеология современного общества потребления, которая эту рафинированную жизнь современного человека в мегаполисах разнообразит предложениями там шоппинга, так называемого, вот этих самых развлекательных центров, которые человек, чтобы как бы отдохнуть, развеяться, получить разрядку с разными как раз там увеселительными ресторационными киноаттракционами и прочими досуговыми такими развлечениями, вещами предлагает. И вот человек оказывается в таком вот, можно сказать, замкнутом круге, который его, если он не удовлетворяет, вот такое офисное существование, посещение вот этих вот досуговых центров развлечений современных, но часто оборачивается каким-то экстримом. Там кто-то на горных лыжах катается, кто-то на байдарках сплавляется, кто-то поднимается в горы, кто-то ездит кататься на каких-нибудь там водных скутерах, кто-то на рыбалку, я, например, на рыбалку открою великую тайну, езжу периодически. Кто-то, я не знаю, там, на охоту. Ну, христианину, тем более священнику, охота прямо, в общем-то, все-таки скорее противопоказана. Ну, священнику, христианину-то, может быть, и нет, но тоже все-таки охота кровавое дело. Даже вот есть такая передача на одном государственном канале «Диалоги о рыбалке». Довольно любопытная. Там, значит, как-то я услышал, когда ведущие обменивались мнением по поводу собственного жанра, и вспомнил, что они даже, у них была идея про охоту поговорить, но они остановились перед тем, что диалоги об охоте как-то все-таки не то. Все-таки это более такое кровавое дело, вот, связанное с пролитием животной крови. И они вообще от этой идеи отказались обсуждать тему охоты. Хотя это не религиозный канал государственный, а диалоги о рыбалке, да, ничего. Так вот, возникает вопрос, действительно, что для современного христианина уместно? Лезть в горы, охотиться, кататься с тех же гор на лыжиках горных, подвергать себя какому-то риску при определенном экстремальном времяпровождении или не подвергать. Хотя оказывается, что можно пойти в обычный центр, да, развлекательный, как мы видим, и попасть в самую настоящую катастрофу. Оказывается, что место развлечения тут сама смерть не за горами.
Да, это может произойти где угодно. Ну, и вот на лыжах, и на рыбалке. Тут... Но весь ужас в том, как обустроена современная жизнь, обустроены центры, об этом столько передач было. И главное, очень хорошо наши пастыри некоторые определили здесь, не какое-то морализаторство. Учитывая городские условия и перемену в жизни, когда не то, что раньше дети сами гуляли на улицах, там катались на санках с горок, сейчас бывает и снег не всегда в должном количестве в городах бывает, и горок этих не так много, и небезопасно одних детей оставлять, и вообще их нельзя теперь оставлять, это уже показывает практика. И получается, что холодно, Тут тебе кинотеатр, тут тебе магазины. И с одной стороны, да, вроде бы как бы вот эта идеология потребления, а с другой стороны, это как бы и обычная достаточно жизнь. А вот получаются вот такие вещи. И ну, не скажешь же, что вот христианин не должен ходить в торговые центры. Это абсурд.
Да нет, конечно. Ну, я и сам, мы своим семейством, да, посещаем как раз эти самые
центры. Все городские жители так или иначе бывают в этих центрах.
Детей в кино сводить, да, и удобно там иногда что-то и прикупить заодно. Действительно, эта схема, она для каждого человека оказывается удобна. Ты пришел там, да, развлечься, кино посмотреть, заодно что-то там еще и купил, то, что тебе необходимо, как бы время экономишь. Это все понятно. Но другое дело, что вот действительно сама идеология, которая за этим стоит, это не мной подмечено, действительно уже некоторые без меня наши пастыри сказали, и я, в общем-то, это тоже вполне под этим подпишусь, что тут главная проблема в том, что вся эта схема потребления, развлечения, она выстроена заведомо именно согласно духу потребления. В этой схеме нет места смерти и опасности, как будто бы. Как там современный рок-музыкант поет, да, там гламур и благодать, нету больше смерти. Оказывается, что не так. Христианин момента мори, он всегда должен помнить о смерти, о том, что никто не гарантирует, что вот этот день, который Господь его пробудил с утра, он не окажется последним. Это никто не гарантирован. Вот мы должны каждый свой день жизни проживать с таким миропониманием и чувствованием, что он может стать в плане земной жизни последним, может стать первым днем начала суда Божьего о нас. То есть мы можем перейти совершенно в любой момент в иные реалии, так сказать, предстать именно на суд Божий собственным душевным устроением, сердечным, каково оно есть. Поэтому, не отрицая того, что отдых и досуг необходим, ну, наверное, общей рекомендацией будет, во-первых, не оставлять молитвы внутренней.
Собранность,
да,
внутренней.
Где бы ты ни был там, не знаю, в кинотеатре современном или при посещении там магазина. Вот. А тот, кто является главой семьи и идет с детьми, женой в такого рода заведение, или же тогда он должен жену хорошенько проинструктировать, об этом сами аналитики, специалисты говорят, заходя куда-либо, ты всегда должен смотреть по сторонам и пытаться определить, а где здесь выходы. Эскалаторы, если начнется пожар, там еще что-то.
Они обваливаются.
Они перестанут работать. Могут там что-нибудь обвалиться, наверное, тоже. Электричество могут отключить. Вот. Ты просто должен всегда элементарно быть пространственно-топографически сориентирован. Если что, куда бежать, идти и не поддаваться панике и молиться, так сказать. А там уж как Бог даст. Вот. А что касается разного рода жанров, тоже времяпровождения, досуга для христианина, ну, здесь, наверное, каждый должен решать для себя индивидуально. Я повторюсь, что да. Вообще для христианина необходима возможность какого-то, да, переключения. Там, допустим, я вот по себе знаю, поскольку последние годы долго думал, какой мне вот такой тоже выбрать своего рода фитнес. Просто дружим с одним человеком, который вот, рыбак, регулярно ездит. Я просто с ним стал ездить на рыбалку и зимой, и летом. Это меня как-то переключает, вдохновляет. Потом, что касается рыбалки, это все-таки элементарный какой-то такой промысел, мужское занятие. То есть это не обязательно, что надо ловить в промысловых масштабах. Можно на обычную удочку, там, ловя десяток другой рыбок, уже иметь какие-то навыки. Если что, ты как бы чувствуешь...
Семью сможешь прокормить.
Можешь даже как-то попытаться обеспечивать семью. Но просто это какое-то традиционное действительно мужское занятие, которым неплохо бы христианину тоже владеть, как уметь, не знаю, дров для печки нарубить, там, по грибы сходить и не заблудиться при этом в лесу, уметь ориентироваться. То есть такие элементарные, естественно.
Навыки.
Да, навыки традиционные, они достаточно полезны христианину, я думаю. Тут просто надо определиться, что мне ближе, что уместно, что можно действительно осуществить и обеспечить, не нанося там урона бюджету семьи, не отрывая слишком много времени от семьи, там, от детей, не подвергая себя чрезмерному какому-то риску. Что касается, я не знаю, там, альпинизма какого-нибудь там, и других экстремальных родов спорта, такого, ну, тут я не могу, наверное, вынести какого-то решающего вердикта, должно это или не должно для христианина. Не знаю, пример там отца Федора Конюхова.
Он это был большое исключение, такой, да. Которое решает много попутных задач, кроме обычных рисков. Там очень много. Да.
Но тут, как я говорю, что это уже, наверное, дело совести христианина. Мне лично представляется, что не для всякого человека это уместно подвергать себя такому заведомому риску. Вот, без особой необходимости, потому что и в горном туризме, ну, в особенности в альпинизме, там уж очень много действительно таких рискованных моментов, особенно уж там самые там экстремальные образы, когда там покорение, да, этих самых высоких вершин, когда сами альпинисты рассказывают, что там настолько сложно само выживание, состояние разряженного воздуха, и даже человек на уровне психики далеко часто не выдерживает. Я не знаю, тут как бы тоже вердикты не стал бы выносить, но я думаю, что не для всякого христианина вот такой экстрим, всегда ли он Христа ради, вот действительно, еще надо разобраться, а действительно Христа ли ради, это все всегда ли он уместен, этот вопрос.
Ну вот у меня очень близкий мне человек, сын священника, он сам врач, хирург, и он одно время очень сильно увлекался альпинизмом, но в каких-то таких разумных пределах, то есть он мог использовать свои врачебные навыки, оказывая помощь, и не было сверхзадач покорять уж совсем там какие-то сверхрискованные маршруты прокладывая. А как раз достаточно все на своем уровне, умеренно, и красоту природы, и ну, там свое братство определенное такое, общение, и при этом молитва, и при этом еще вот он мог быть полезным как доктор. То есть он вот это освоил, и на этом как бы успокоился, и никаких не было таких экстремальных самоутверждений, желания что-то доказать или гордыни. Ну, это же тоже бывает форма гордыни. Это все очень индивидуально на самом деле. И потом, ну вот действительно, христианин может оказаться, должно быть их как можно больше в самых разных местах, но чтобы это действительно были христиане.
Ну тут тоже важно помнить, что аще не Господь созиждет дом, в суе трудится зиждущий тогда. И вот как раз-таки об этом тоже уже много было сказано в последнее время проповедниками нашими, вот, что вот мы живем в обществе, где все казалось бы, вот согласно этого духа потребления, вещи какие-то незыблемые вокруг, вроде устоявшиеся, и вдруг эта незыблемость начинает колебаться, и вдруг все это начинает рушиться. А потом послушаешь аналитиков, оказывается, что вообще вот строительство вот этого современного нашего общества потребления с многочисленными этими развлекательными центрами и так далее, оно часто основывается это в духовном, не только в духовном, а даже в плане элементарной безопасности на песке. Вот эти многие центры, они часто построены по таким технологиям, согласно таких технологий, и согласно вообще нарушению, на самом деле, порой элементарных правил безопасности, что где-нибудь да не может не загореться в принципе. А если загорелось, не может быть сразу потушено, потому что, даже вот читал, я тут пример приведу в этой теме, например, у нас при строительстве в последние десятилетия вообще система водоотвода, она настолько, как говорится, минимизирована, минимально, под даже очень большие здания и комплексы, что там не может даже быть никакого напора воды. Нет пожарных гидрантов, таких, которые свою функцию бы выполняли. Вот посмотреть даже, как устроено, например, американское общество в этом смысле, которое мы все ругаем, да, тоже за дух общества потребления. Но там исторически так сложилось, что во всех городах на каждой улице идет система двойная водоотвода. Одна просто на элементарное водообеспечение, а другая труба – это труба для пожаротушения с определенным напором. И там везде эти пожарные гидранты, даже фильм американский посмотри, там можно увидеть эти пожарные гидранты. Иногда даже обыгрывается ситуация, что там какой-нибудь персонаж взял, был там вынужден запарковать машину возле пожарного гидранта, потому что он там за преступником каким-то следит или еще что-нибудь, ну и подвергается все равно большому штрафу за это. Ну, так, наверное, есть действительно разница. Если у тебя то или иное здание, тем более общественно посещаемое, есть отдельный водоотвод для пожаротушения с определенным напором, или он, в принципе, отсутствует, потому что на нем изначально экономили. И вот и получается это парадокс довольно такой очевидный, что, с одной стороны, нам уже последние более чем четверть века проповедуют, что вот это вот есть твой главный смысл жизни – помимо зарабатывания денег, прийти отдохнуть, а с другой стороны, тебе этот отдых подсовывают заведомо ущербный. Да, в таком качестве, заведомо ущербном в плане безопасности, что уже повторяемся, но когда начинает событие, вдруг жизнь разворачивается по катастрофическому сценарию, теми, кто тебе этот сценарий-то на самом деле предлагает, нисколько твоя безопасность и ликвидация этой катастрофичности это не была заложена. То есть ты, значит, должен думать сам о себе в первую очередь.
К сожалению, со времен перестройки желание прибыли стало давлеющим, и это касается всего, всех областей. И ничего не изменилось. Если в советское время все-таки существовали, как мы знаем, и ГОСТы, и какие-то вот более жесткие правила, была ответственность, и это тоже закладывалось, ответственность присутствовала. А у нас сейчас действительно, как на подводных лодках, пишется кровью, и вот тогда только, когда привлекаются люди, а уже появляются эмоции, уже готовы люди, на эмоции готовы только, чтобы там сажали всех, чем больше, тем лучше. Но это уже задним числом, и не вернешь погибших, и тоже тут сломанная жизнь, и вообще это какая-то такая закольцованность. И если бы все-таки, вот мы берем сейчас идеальный вариант, вот люди соблюдали бы заповеди Божии, вот так все по цепочке. Хозяин, который решается строить или приобретает это здание, и он понимает, что он перед Богом несет ответственность за людей, которые сюда придут. И так все, там, пожарник на своем месте. И была вот эта ответственность перед Богом, не перед даже судом.
Все наоборот. Какая ответственность перед Богом, когда здесь властвует коррупционная составляющая, так сказать. Одним вот дали разрешение так-то все строить, эти за это заплатили. Потом на том сэкономили, на сём сэкономили. А потом пришла эта пожарная служба, контролирующая, ей заплатили, так сказать, чтобы...
Вот и все.
Все, вот и все. А потом, да, двери там какие-нибудь закрыты, потому что иначе не могут контролировать поток самых разных людей, которые могут и какие-то иметь там хищнические, мошеннические цели, так сказать, как их всех отсмотреть, на это надо, опять же, больше средств.
Нужно больше поставить хотя бы охранника,
туда на чёрный ход. Да, охранника, там еще усилить видеонаблюдение, проще двери закрыть, сэкономить на этом.
Да, так везде и делают.
Где тонко, там и рвётся неизбежно рано или поздно. Но здесь, на самом деле, как бы говорить только вот об этой стороне, это некоторое упрощение все равно, потому что ситуация-то, она все равно сложнее. И даже если вот упоминать советское время, на самом деле в советское время все было не так просто, да, были ГОСТы, но вот я, ведь говоря о досуге христианина, мы упираемся на самом деле еще в проблему досуга детей, их воспитания, потому что для людей это семейных, прежде всего, вопрос досуга, он связан с детьми. Куда отвезти детей. Там один вопрос, это там самому поехать там в горы, слезть, дай бог, спуститься, это одна
история.
А другое дело, еще куда детей повезти. То есть там супруг может поехать в горы залезать, а супруга пойдет с детьми как раз в такой центр скорее. В город не полезет. Но может оказаться, что риск-то, да, и тут не маленький. Вот. И здесь как бы вопрос вообще обеспечения безопасности общей, он упирается в какие-то действительно более такие серьезные, глубокие вещи, вообще вот целеполагание, мотивации самой этой жизни. И, не знаю, вот я, например, в советские времена, если вспомню свое детство, я не уверен, что там эта мотивация, она была как-то тоже вот хорошо уж так прям выстроена, потому что, с одной стороны, были, да...
Страх наказания был хотя бы.
Нет, но были, да, некие декларативные цели, что мы вот там строим некое общество светлого будущего, все строим. Когда-то, наверное, построим, вот, а пока все вот строим, так сказать, там кодекс идейный строителя коммунизма, который мало, как некоторые говорят, отличался от христианских заповедей и так далее. Но при этом ведь очень многое было оставлено на такой, знаете, некий самотек. Потому что, ладно, взять какие-то большие культурные центры, там Москву, областные города, где всяких там кружков, там школ,
дома культуры,
да, было гораздо больше. А другое дело, провинция, окраины, там было посложнее. Я просто по своему детству знаю, потому что даже вот еще достаточно, ну, в школьном детстве я там в разные ситуации видел. То мы жили в центре, там, допустим, города Свердловска тогдашнего с родителями, то переехали там в новый крупный микрорайон. скорее уже ближе на окраину, там на задворках Уралмашзавода, где, вы знаете, такой люпинизированный слой населения, он достаточно высокий был. И
преступность высокая.
Высокая,
да?
Была и тогда преступность, и, я бы сказал, подростковая преступность, хулиганские наклонности, они были тоже очень высокими. Это такая среда обитания была, что в каком смысле там мне, в общем-то, выживать приходилось во многом. Вот. И там, выйдя вечером на улицу, тоже было далеко не безопасно. Хотя это были еще, да, уже такие еще советские поздние времена. Поэтому, на самом деле, сказать, что тогдашняя власть уж прям все для народа подрастающего поколения делала продуманно на всех уровнях для какого-то должного воспитание и такой вот нравственной духовной безопасности, это тоже будет, к сожалению, большим преувеличением.
Но в столицах, в крупных городах все-таки это было.
У меня, знаете, на меня, например, было, помню, очень довольно серьезное впечатление, когда в 1984 году я попал по призыву в армию тоже. И вот, знаете, мы с призывниками приезжаем на станцию Чу, знаменитую, вот по дороге в Чимкент. Вот вечер. Встали, значит, там вот поезд стоит, двери открылись с тамбура, у нас толпа призывников с Урала, появляется некий местный житель с пакетом анаши. Меня что удивило-то? Мои
сопризывники,
да, моего же где-то возраста, они тут же быстро скрутили так называемый косяк, попробовали эту анашу и выкинули этого местного жителя из тамбура под тем предлогом, что это он принес, не будем употребить каких-то более других вульгарных слов, предлагает недолжного качества товар. Меня даже не сам факт удивил, что они употребляют легкий наркотик. С этим я немножко и раньше сталкивался, вот, хотя сам не употреблял. Вот. А меня удивила их именно уже такая продвинутость, хорошее знание качества товара, как говорится. Извините, это был еще только 1984 год. Даже еще плаха Айтматова не была, по-моему, опубликована. Вот.
И... Но это вот районы определенные, да, страны.
Да, так они уже были тогда подвержены определенным вот наркотическому воздействию в плане употребления, наркотрафика. Поэтому сейчас мы стонем о том, что да, в современном мире, в современной России, насколько развито это все это зло, так извините, это началось гораздо раньше все-таки. И вот и в плане, опять же, можно задаться вопросом, а какое-то отношение имеет к теме о досуге, да, и духовной безопасности. Ну как, конечно, имеет, потому
прямое.
Что...
Прямое, детей касается.
Да, да, потому что эти употребления наркотиков в том числе, это же, ну как раз-таки тоже рождается из отсутствия, с одной стороны, осмысленности, полноты бытия, занятости, какой-то жизнедеятельностью. И здесь же, видимо, это отсутствие соответствующего досуга.
Да, и вот сейчас более серьезные, страшные вещи, потому что они, вот это зло, оно упростилось в своей форме и в способе применения, а по своему воздействию оно имеет, конечно, катастрофические последствия, и оно может коснуться верующей семьи тоже. Вот есть такие примеры просто страшные, когда мы знаем, что дьявол и больше посягает на людей, и особенно детей, кто как раз знает, что такое церковь, знает, что такое заповедь, и нападение больше на таких детей, как известно. Вот эти вот спайс, да, или как они...
Ну, да, одна из разновидностей.
Одна из разновидностей...
Современных наркотиков.
Ну, да, вот...
Соли, спайс. Там.
Называется даже это... Химическое. Имеет такое название, марка. Это элементарно кусок бумажечки клеится на язык. Я знаю одного верующего мальчика, который даже алтарником был. Его просто обрабатывали, навязывали это все бесплатное, все, и все-таки налепили ему эту марку на язык. И что, стояли очень большие морозы, больше 30 градусов. Что с ним происходило? Только один Господь спас. И обнаружили, там под 40 была температура, раздетым, валяющимся в сугробе, и чудом конечности не ампутировали в результате. Конечно, все понял, очень страдал, каялся. Молилось такое количество людей, я думаю, что это и спасло. Никто не застрахован. И отсюда вот возникает вопрос, ну, не только досуга, а в глобальном масштабе образ жизни и, опять же, хождение перед Богом, то есть вера человека. И мы к самым банальным вещам возвращаемся, о том, что, выходя из дому, необходимо молиться, не забывать об этом, благословлять своих детей, которые выходят из дома, там, внуков, постоянно пребывать все-таки, батюшка, да, вот в молитвах и внутренне не расслабляться. Я не знаю, сейчас вообще ведь, ну, действительно ведется война, откровенная, разные формы, гибридные, какие хочешь. И если, конечно, мы внутренне растекаемся и ленимся, даже будучи внутри церкви, то бывают вот такие серьезные испытания или вот такие встряски.
В целом, конечно, христианин, мы должны стараться не расслабляться сверх меры. То есть должен быть стержень у нас в нашей жизни христианской. Мы должны всегда себя как-то с Божьей помощью понуждать более-менее духовно напряженной жизни к серьезной евхаристической жизни. Это не значит, что не должно быть элементов какого-то отдыха, там книжку почитать, фильм посмотреть. Я сам это все люблю. Но я это, как говорится, позволяю себе иногда что-то почитать, посмотреть и немного на диванчике полежать. Я прекрасно знаю, что если это сделаю главной целью своей жизни, я тогда с дивана не встану. Вот, потому что дай себе волю, я бы с дивана не вставал.
Ну, да, с возрастом и болезни, и немощи, и все.
Ну, там возраст, не возраст, в принципе, все
человек
равно...
Человек предрасположен, да, к расслаблению.
Христа ради именно, все равно христианин должен с дивана всегда вставать. И в прямом, и переносном смысле, и никоим образом не делать цель именно вот расслабления, только некого отдыха, какого-то комфорта, главной вообще задачи своей жизни. Нет, цель, главная задача, глава угла – это сам Христос и сама мотивация жизни всей нашей, и поступков, и труда, и служения, молитвы тем более. И даже если мы неизбежно должны прибегать к досугу, тем более с семьями, с детьми, все равно мы не должны вот этой самой главной мотивации забывать. Даже это должно быть Христа ради, понимая наши немощи, что это вот тоже, ну, не избежать, это составная часть нашей жизни. И в каком-то, может быть, даже внутреннем, пусть не декларативном противостоянии духу времени, всего, вот духу сребролюбия, по сути, мы должны эту жизнедеятельность, и вот, как повторюсь, опять же, какими-то необходимыми включения вот этого досуга все-таки осуществлять по-христиански, с именно христианской мотивацией всегда и везде.
В заключение все-таки хочется сказать, что при всем рациональном подходе к тому, как устроить досуг, с какой пользой для детей, такой моральной, духовной, остается вот то, что детей вымаливают, и безопасность детей тоже, и свою, и... Ну, то есть мы упираемся в самые простые, но на самом деле самые и сложные вещи, что все равно все это вымаливается у Бога. То есть нужно действительно молиться. Это единственное, что может уберечь.
Ну, молитва – это же не что-то отдельное от жизни. Это должна быть именно составная часть нашей жизни, как стремление к исполнению евангельских заповедей.
Как дыхание жизни.
Да, и дома, и на службе, на работе, и в состоянии досуга. При этом, что касается детей, это отдельная тема, но здесь просто важно им пример как раз этого даровать. То есть это не просто должно быть некое формальное ограждение. Туда не ходи, сюда не ходи, это делай, это не делай, и... И у родителей часто такое искушение, как бы все время детей как бы это,
контролировать.
Да, и тюкать это. Это не говори, тут не сиди, это не ходи, это не трогай, это как бы превращает ребенок, он все время какой-то такой оказывается, что его все время как-то немножко взнуздывают, так сказать. В каких-то случаях это не избежать, увы, да, и тем более в плане обеспечения безопасности, вот, потому что, действительно, если давать ребенку кататься на всех перилах, какие существуют, так сказать, лазить по всем подоконникам при открытых окнах и так далее, это кончится печально, да, тут, конечно, должен быть учет и контроль, но при наличии этого всего естественного для родителей состояния, так сказать, контролировать, нужно еще даровать пример христианской любви, христианской осмысленности жизни самой и ее как бы вот такого протекания.
И ценности жизни, вот, умение оценить.
Ценность жизни, она как раз и заключается не в самой даже земной жизни. Сама по себе земная жизнь, она не имеет абсолютной ценности. Она, конечно, проходящая, и все мы смертны. Об этом надо помнить. Ценность жизни, земной в том числе, она оказывается абсолютно применительно к Царству Небесному, ко Христу. Тогда она действительно обретает истинную ценность. А если мы Христа, Спасителя, исключаем из ценностных категорий жизни, тогда сама жизнь начинает обесцениваться, она становится хрупкой. Как за нее вот не цепляйся, она становится вдруг порой неожиданно хрупкой. И неожиданно хрупкой даже для существ, которые нам особенно дороги, тем более это становится для нас вопиющим, особенно скорбно, когда это детей касается. Но почему это вдруг оказывается так, и почему это вдруг оказывается столь неожиданно скорбным? А потому что Бога изгоняем из жизни. А нужно, чтобы он присутствовал в этой даже самой элементарной жизни, тем более что для нас, что касается детей, чтобы мы этим присутствием руководствовались, не забывали об этом присутствии.
И приучили детей к этому каким-то образом или собственным примером. Вашка, спасибо вам за такую содержательную, как мне кажется, беседу.
Храни Господь.
Напоминаем, вы прослушали беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о христианском досуге. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.